Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Громадского радио программа «Киев-Донбасс». И у микрофона Виктория Ермолаева и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник.
Добрый день, мы продолжаем наше шоу.
Тема дня.
Итак, тема дня сегодня. На борту самолета Boeing 738, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону, находилось 7 или 8 украинцев по разным данным. Катастрофа Боинга, который летел из Дубая в Ростов, случилась в ночь на 19 марта. Самолет разбился, заходя на посадку со второго раза. Сейчас в Ростове-на-Дону корреспондент Громадского радио Ирина Ромалийская с нами на связи. Прямое включение с Ириной. Ирина, добрый день.
Ирина.
Здравствуйте, коллеги.
Ирина, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит на месте крушения?
На месте крушения работают представители Следственного комитета Российской Федерации, работают психологи, МЧС, правительственная комиссия здесь создана, налаживает как-то помощь родным и близким. Скажу, вот новость буквально последней минуты, только что общалась с украинским консулом, генеральным консулом в Ростове-на-Дону Москаленко. Он сообщил о том, что с родственниками всех 8 погибших украинцев установлена уже связь, они на связи, некоторые уже приехали сюда, здесь их расселяет российская сторона. Известно, что часть родственников поселены в отеле «Дон Плаза», это находится в центре самого Ростова. С ними работают психологи. Среди погибших есть ребенок, 5-летняя девочка. Были вопросы по поводу непонятной ситуации, по поводу одного из погибших. Потому что вот здесь, на входе в аэропорт, вывешено в списке, указано, что погибло 7 граждан Украины. А генконсульство наше заявляет о 8 гражданах погибших. Выяснилось, они пояснили это тем, что у одной из погибших, якобы по версии российской стороны, есть российское гражданство, но по версии украинской стороны у нее украинское гражданство. Что это двойное гражданство или до конца не ясно еще. А также видела сообщение о том, что, по-моему, 4 человека это люди из неконтролируемых территорий правительства, из так называемых ЛНР и ДНР. Пока это все, что известно на данный момент.
С родственниками погибших работают психологи, социальные службы?
Да, психологи работают социальные службы, но это по заверениям министра транспорта, который возглавил эту правительственную комиссию, созданную Медведевым. Я сама еще с ними не встречалась.
Дальнейшие действия украинской стороны в этом вопросе, возможно, известно, были ли какие-то заявления?
Украинские консулы находятся здесь на месте, работают, помогают родственникам, ориентируют их, куда отправляться и зачем, связывают их со службами Российской Федерации.
Возможно, известно...
Как я понимаю, сейчас должны родственники приехать сюда и должны у них взять ДНК для того, чтобы установить личности погибших, потому что по заверению следкома это просто фрагменты тел.
Возможно, известно, будет ли Украина принимать участие в расследовании катастроф, причин катастроф. Было ли заявление?
Смотрите, расследованиями причин занимается Следственный комитет Российской Федерации и Международный авиационный комитет, где создана специальная комиссия. Участвует ли в этом международном комитете украинская сторона? Я, к сожалению, сейчас не могу сказать.
Спасибо большое. Это была Ирина Ромалийская, корреспондент Громадского радио из Ростова-на-Дону. В прямом эфире она включалась с места трагедии, с места падения самолета Boeing 738. Я напомню, что на борту находилось 62 человека, 55 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.
Наш корреспондент Ирина Ромалийская, которая только что была на связи, пообщалась с представительницей Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации с Оксаной Коврижной. Пообщались они на тему возможных причин и вариантов причин происшествия. Предлагаю вам прямо сейчас послушать это интервью.
Следствием в настоящее время рассматриваются две основные версии случившегося крушения самолета. Это ошибка пилотирования в связи со сложными метеоусловиями и техническая неисправность самолета. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, значит, изъята летная документация, изучаются действия оперативных служб аэропорта, ну и ряд других следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством, это 2 месяца. Они, конечно, могут быть и далее продлены в связи с назначением, ну, в данном случае, это может быть в связи с тем, продлены быть сроки с назначением сложных экспертиз. Сами понимаете, да, трагедия произошла настолько серьезная, что у нас только фрагменты тел. То есть из-за этого может быть немножечко продление срока следствия.
Я напомню, это была Оксана Коврижная, представительница Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Мы будем следить за развитием событий, обо всех изменениях ситуации будем сообщать вам, а также можно следить за ситуацией на сайте громадскийрадио.орг в прямом эфире, можно так сказать.
Продолжая программу «Киев-Донбасс», речь пойдет о правозащитниках и добровольцев АТО, которые первые вышли на защиту территории Украины. Правозащитники говорят о том, что добровольцев в АТО, первых людей, которые начали воевать, необходимо легализовать. Корреспондент громадського радіо Олег Шинкаренко записал правозащитный материал на эту тему.
Правозахисники вимагають від Верховної Ради та уряду усунути порушення прав добровольців, які брали участь в АТО на сході України на початку збройного конфлікту. У громадському комітеті захисту конституційних прав та свобод громадян нагадують, що на початку збройного конфлікту влада не визначила юридичний статус добровольців. Голова комітету Микола Козирев наголошує, що саме вони взяли основне навантаження захисту батьківщини.
Вони були в цьому сенсі ніхто. Но они несли на своих плечах основную нагрузку защиты Родины. Они останавливали врага, их убивали, их калечили. Но поскольку государство не взяло на себя обязанность для того, чтобы их легализовать и предоставить им определенные необходимые и средства для войны, и средства снабжения для жизни и так далее, то они же вынуждены были делать это самотужкой. Их брал под, так сказать, условно в кавычках, под свою юрисдикцию Корбан, например, Днепропетровской области и Коломойский. И они там их и снабжали, и финансировали, и так далі. Тоді це було ще, якщо говорити о торнадо, тоді це було шахтерство.
Каже правозахисник. Він вказує на Радянський Союз, у якому спочатку вторгнення гітлерівських військ для легалізації добровольців знадобився усього місяць, тоді як в Україні влада вирішувала це питання понад рік.
В той війні 41-45 года уже 28 июля 41 года, то есть через месяц после наступления войны, было принято постановление номер 1902 Совета народных комиссаров СССР об обеспечении добровольцев, которые вступили до частин действующей Красной Армии, о том, чтобы их легализовать, по сути, и обеспечить им определенные государственные гарантии и им, и ихним семьям. То есть вы знаете историю, знаете, что такое месяц войны, начало той войны. Это кошмар. Это разгром на западной границе и бегство сюда аж до Москвы. И в это время принимается решение о том, что много было добровольцев, которые пошли действительно защищать страну, ополчение и так далее, чтобы их уже легализовать и присоединить к воюющей армии. Так вот, для сравнения, там месяц потребовался в тех ужасных трагических условиях. А в нас статус наших добровольцев, который сейчас определен, собственно, в двух важных документах. Это закон Украины про статус ветеранов войны, гарантии их социального статуса. Так вот, в этот закон было внесено дополнение, касающееся добровольцев, 7.04.2015 года, почти ровно через год.
Обурюється правозахисник Микола Козирев. Соціальні гарантії для бійця АТО настають, якщо він набуде статусу учасника бойових дій. Тоді він має право на отримання земельної ділянки, зменшення комунальних платежів, отримання пенсії з інвалідності тощо. Однак добровольці початку збройного конфлікту знаходились у так званих чорних списках. Вони були незадокументовані, оскільки державні відомства щодо них не видавали жодних документів. А коли питання добровольців почалось врегульовуватись, низка добровольців з різних причин не бажали такого статусу.
Проблема ще в тому, і в тому же Торнадо, і в інших, що коли почали їх присоединять то ли к Міністерству внутрішніх справ, либо Національної гвардії, либо Вооруженні сили, то многие участвующие в военных действиях не могли вступить в состав милиции, потому что некоторым это было не нужно, например, многие были с непогашенной судимостью. Но они были патриоты и воевали. А многие были на государственной службе. Например, в том же Торнадо был один из председателей сельского совета, государственный служащий. Были адвокаты, были судьи и даже прокуроры. Они не могли одеть милицейские погоны, потому что их менялся их, они должны были избавиться прежнего статуса и получить новый статус. И вот таким образом в том же Торнадо было более сотни человек, которые были в так называемых черных списках. Их никто никак не обеспечивал, и, скажем, их содержал, скажем так, Корбан, именно если говорить об этом батальоне на первом этапе.
Пояснює Микола Козирев. Сказати, скільки таких невидимих бійців, важко. Віталій Денега з благодійного фонду «Повернись живим» вважає, що їх до 10 тисяч.
Вважаємо ли ми добровольцями тим, хто добровольно пішов в воєнкомат і попав там в бригади ВСУ? Да, потому что у нас почему-то добровольцы, это только вот эти все там Айдары, Азовы там и так далее. Если мы их не считаем, оставляем только так званые добробаты, да, ну, можно прикинуть, это будет до 10 тысяч человек.
Каже Віталій Дейнега. Військові не єдині, чию присутність в АТО не визнала влада. У 2014 році створили перший добровольчий мобільний шпиталь, який мав би допомогти існуючим медичним підрозділам Збройних сил України. На сьогодні є законодавчі проблеми у порядку легалізації статусу медиків цього шпиталю, каже Ольга Скорина, керівниця юридичної служби Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.
От, наприклад, один з парамедиків, тому що це хлопець, який ще поки що навчається на медичному факультеті, отримав контузію, серйозні поранення і серйозні розлади здоров'я. На сьогоднішній день не може отримати такий статус через брак довідок. Такі формальні моменти, які на сьогоднішній день потрібно вирішити. І допомагати людям.
Громадський комітет надає юридичну консультацію і навіть судовий супровід добровольців, які вирішили отримати статус учасника бойових дій. Із 68 опитаних добровольців батальйону «Торнадо» правозахисники виявили, що 27 із них походять із так званого «чорного списку» і потребують статусу.
Є 9 лиць таких, які отримали ранення, когда они были в черных списках, а потом они вступили в состав милицейских подразделений, но, тем не менее, ранения получили тогда, когда они были никто в официальном качестве. И, следовательно, их не принимают никакие справки, ничего, а докажи, что ты там был. Вот есть даже семьи погибших, которые тоже не могут добиться, чтобы получить необходимый статус и соответствующие льготы, опять-таки потому, что они были вот в такой теневой ситуации на то время.
Каже голова громадського комітету захисту конституційних прав та свобод громадян Микола Козирев. Юристи цього комітету домагаються для таких добровольців статусу учасника бойових дій через суд. Для цього необхідно зібрати якомога більше інформації та свідків, які можуть підтвердити, що людина воювала в АТО.
Конечно, основная проблема – сбор документов тех, которые воевали, так сказать, были в вакууме правовом, нормативном. И поэтому у нас сейчас основной массив, с кем мы работаем, это тех, в отношении которых документы просто собрать невозможно. Вот сейчас батальона «Торнадо» нет. И тогда, когда он воевал, никакого распоряжения относительно его не было. Подается в суд по месту пребывания этого человека. Таким образом, через суд мы пытаемся установить факт. Это так называемые фактовые дела. Не заявление спорное, а по факту. Уже есть определенная судебная практика, де суди признають такі факти.
Каже Микола Козирев. Його організація вже надіслала 27 заяв до судів по всій Україні. Правозахисник каже, що на сьогоднішній день, всупереч судової практики, яка склалася, лише одна суддя спромоглась не прийняти таку заяву. Це суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Кицюк. Наразі ухвала цієї судді оскаржується в апеляційній інстанції. Однак в українських реаліях, навіть якщо суд задовільнить заяву добровольця, він все одно буде змушений звертатись до відомчих комісій. Адже відповідно до українського законодавства суд не має права надавати людині учасника бойових дій. Правозахисники припускають, що відомчі комісії навіть за наявності судового рішення будуть відмовляти у наданні такого статусу і не виключають, що військовим доведеться звертатись вдруге до суду. У будь-якому випадку у громадському комітеті захисту конституційних прав та свобод громадян готові допомогти. Організація має дві приймальні за адресами: місто Київ, вулиця Вишгородська, 16 та місто Вишгород, вулиця Кургузова, 6А, офіс 210. Завітати до юристів у Києві можна у понеділок, середу, п'ятницю, а у Вишгороді – у вівторок та четвер з 10 до 15 години. Телефони юристів 050 520 8303 або 099 553 2049. В Україні влада досі на системному рівні не організувала документування таких злочинів, той час як Російська Федерація активно накопичує дані про воєнні злочини зі сторони українських військових. Комітет входить до коаліції громадських організацій, які збирають докази міжнародних злочинів на сході України для Міжнародного кримінального суду в Гаазі. 16 добровольців у своїх інтерв'ю комітету розповіли про руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури, про свій полон та інші жахіття війни. Правозахисники опитують добровольців про воєнні злочини як з боку Росії, так званих ЛНР, ДНР, так і з боку України. Однак, як зауважує Микола Козирєв, значна частина добровольців неохоче говорить на цю тему.
Ми стараємося получить от них сведения о том, чему они были свидетелями по критерию военных преступлений. То есть те действия, которые связаны с бомбардировками мирных кварталов, жилищ граждан Украины, с убийствами, пытками, с похищениями и так далее. Вот то, что может быть отнесено именно к сфере военных преступлений. Здесь очень много трудностей, поскольку, во-первых, такого человека очень трудно разговорить. Они носят это в себе. И кроме того, многие, кто воевал там на Востоке, особенно вот в батальонах в Торнадо и Айдар, многие родом оттуда, и у них родственники там, в оккупированной территории. Поэтому начать раскрывать что-то, что я знаю, и светиться, что называется, хотя мы собираем эту информацию как конфиденциально, но тем не менее люди замкнуты и боятся выдать вот такую информацию. Их можно понять. Кое-что удается, поэтому мы составляем вот такую базу данных, и эти документы передаются дальше на международный уровень, Организацию Объединенных Наций, Международный Криминальный Суд.
Каже Микола Козирев. Правозахисники наполягають, Україні потрібні спеціальні нормативні акти на рівні Верховної Ради й уряду, які могли б вирішити легалізацію таких добровольців. Микола Мирний, Центр інформації про права людини для громадського радіо. Текст читала Валентина Троян.
Благодарим корреспондентов Миколу Мирного, Центр информации про права человека, которые для громадского радио подготовили правозащитный материал. Я напомню, что продолжается программа «Киев-Донбасс». Мы работаем в прямом эфире. В студии работают Виктория Ермолаева и Алексей Бурлаков.
Музыка Донбасса.
У нашей традиционной рубрике «Музыка Донбасса» я хочу вас познакомить с группой, которая называется «Версаль». Группа из города Донецка. Сейчас ребята работают и творят в Виннице. Группа была образована в 2010 году. Играют в стиле рок с элементами электронной музыки. Предлагаю послушать. И песня называется «Voices».
To hear these voices.
Возвращаемся в студию Громадского радио. Продолжается программа «Киев-Донбасс». И я с удовольствием представляю наших новых гостей, новую тему. Итак, в гостях у «Киев-Донбасс» сегодня Ирина Мельниченко, управляющий партнер бизнес-школы «Мини-Босс». И
Тимур Тыква, юный изобретатель. Интересно, что сегодня прошел в Киеве форум стартапов среди школьников-изобретателей, на котором дети представили свои бизнес-проекты. Бизнес-проекты своим инвесторам представили. То есть юные школьники уже имеют возможность зарабатывать деньги с помощью своих изобретений. Тимур в гостях студии «Киев-Донбасс». Тимур, расскажи, сколько тебе лет?
Мне 9 лет.
И сегодня ты представил свой бизнес-проект.
Да.
А что это?
Мой бизнес-проект и моих партнеров – это чай-машина. То есть это машина, которая умеет автоматически заваривать чай всего лишь нажатием одной кнопки. И еще продажа чая.
Класс. То есть она и продает, и заваривает сразу.
Нет, это две разные вещи. Машина и продажа. Это две разные вещи.
То есть ты сам придумал это все?
Нет, чай-машину я придумал, а сами чаи придумали мои партнеры, Егор и Марина.
А Егору и Марине сколько лет?
Егору 8, а Марине 10.
Ирина Мельниченко тихонечко подсказывает, я слышу, так вы хотите рассказать о партнерах, наверное, да?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, на самом деле процесс очень увлекательный, интересен. Последние 2 месяца наши ребята работали в проектной студии бизнес-школы «Мини-Босс», в которой генерировали свои собственные идеи, учились коммуницировать, учились распределять функции, должности и нести ответственность, прежде всего, друг перед другом. Поэтому этот процесс был фантастически интересен, увлекателен и завершился сегодняшним форумом стартапов, который мы презентовали на рассмотрение наших уважаемых жюри, представителей бизнеса, представители образовательных учреждений. Команды показывали свои идеи, озвучивали смысл, и зачастую надо сказать, что идеи были социального характера, что показывает широту души детей, щедрость, то, что они способны и могут заботиться о ближнем своем, о птицах. И каким-то образом дети умеют монетизировать, они очень легко хватают знания, которые мы даем в бизнес-школе, а именно современная экономика, личностный рост, маркетинг. Дети сразу учатся монетизировать свои таланты. Когда ребенок знает себя, знает, что ему приносит удовольствие и чем он хочет заниматься в жизни, когда мы даем инструмент быть при этом счастливым и с достатком, себя чувствовать стабильно, спокойно, быть тем же в состоянии дарящего, щедрого, это прекрасное ощущение, с которым человек пройдет по жизни, неся добро в мир.
Это все в рамках действующего законодательства?
Да, однозначно.
Детский бизнес, я не знаю. Тимур, скажи, ты будешь теперь заниматься бизнесом?
Да, конечно.
А как ты будешь это делать?
Я пока не знаю.
Ага, но бизнес-проект уже есть.
Да.
Главное, что есть идея.
Да. Как ты будешь объединять и бизнес, и учебу?
Я буду учиться на профессию, которая мне нужна и которая мне интересна. И потом из моих знаний, которые я уже знаю, буду генерировать идею для улучшения нашего проекта.
Интересно, а вы сказали о том, что социальные проекты также дети генерируют и придумывают, сами реализовывают. А что это за проекты, Марина Мельниченко, вопрос?
Да, это верно. 5 из 8 проектов, представленных сегодня, имели социальный характер. Например, это популяризация кормушек для животных, простите, для птиц. Дети заботятся о том, что достаточно мало мест, особенно зимой, в такое зимнее время, и существует, где бы птички могли прилететь, покушать, согреться. Ребята создали своими руками такие кормушки и предложили их популяризировать как в школах, учреждениях корпоративного характера, также предложили реализовать это в виде бизнес-проекта, продажи через сайт, через магазины. То есть дизайн, идея была, ребята, они самостоятельно сделали кормушку, нам презентовали сегодня опытный образец, рассказали, из чего состоит такая кормушка, какие затраты нужны, в том числе не только материальные, но и на продвижение. И показали на ближайшие 3 месяца свой бюджетный план с пониманием, что они получат действительно доход.
Тимур, у тебя есть бюджетный план?
Да.
И в чем он заключается?
Мой бюджет и бюджет нашей компании будет зависеть от продажи наших вещей, аппаратов, которые мы сделали. Угу. Чай-машина и чая.
Чай-машина. Это была идея твоя и твоих партнеров, как ты рассказал. А почему чай? Почему такая идея?
Потому что чай менее популяризирован, чем кофе. И уже просто не надо делать вещи для кофе, потому что оно уже очень много где. Лучше популяризировать того, чего меньше есть.
А выбирал, наверное, эту идею из каких-то еще идей? Можешь рассказать о них? Или вот это первое стрельнуло и сразу же взялся ее делать?
Вообще-то у меня были другие идеи, но мы согласовали с моими партнерами, что будет актуально сделать эту идею.
Отлично. А какие были другие? Какие были твои? Можешь рассказать?
Да. К примеру, компьютер без экрана. Экран будет состоять из голограмм.
Угу. Интересно. Вот, кстати, очень пригодилось бы. Я бы мог видеть вас. А то нас разделяет монитор, и видишь, как помогло бы.
Вопрос к Ирине Мельниченко. Было заявлено, что самому младшему участнику сегодняшнего бизнес-форума всего 6 лет. Расскажите про проект 6-летнего участника.
Да, это верно. У нас занимаются дети возрастом от 6 лет, и самый старший ученик — это девочка 17 лет. Команда «Бустер», с английского языка это «помощник», тоже социальный проект. Ребята придумали идею, как помочь людям, которые находятся в данный момент в труднодоступных местах, куда не входит транспорт. Либо, например, высоко в горах, где осталась пожилая бабушка, не может спуститься в аптеку за лекарствами, либо за продуктами. Ребята многое читали, смотрели источники и узнали, что можно летающий квадрокоптер-дрон можно запрограммировать с помощью усиления аккумуляторов, добавления GPS, программирования. Можно сделать такую услугу, которая из базы где-то в центре по звонку заказчика приносит те же продукты, медикаменты, лекарства или другие товары, приносит по заданному адресу. Вот такая у ребят была хорошая, интересная идея.
Интересно, это возможно реализовать?
Да. Надежда Васильева, генеральный директор Microsoft Украина, сегодня подтвердила, что такая идея очень актуальна, и даже подсказала специалистов, которые разбираются в данной тематике, которые нам очень могут помочь.
Я напомню, в гостях у Громадского радио Ирина Мельниченко и Тимур Тыква, которые шокируют ведущих программы «Киев-Донбасс».
Конечно, шокирует в хорошем смысле слова. Мы говорим о детских бизнес-планах, о детских проектах. Мы говорим о том, что дети, начиная с возраста 6 лет, могут генерировать очень классные, интересные идеи. В частности, вот Microsoft-компания заинтересовалась одной из них, как только что рассказала Ирина Мельниченко. Мне интересно, кто еще был в жюри? Действительно ли члены жюри таких интересных, известных компаний серьезно относятся к идеям маленьких школьников-украинцев?
Вы знаете, мне сложилось впечатление, что, возможно, идя на наш форум, они не ожидали же такой серьезности. Но на протяжении всего форума была такая заинтересованность и такая живая беседа, такой диалог между участниками, командами, членами жюри, что мы увидели, действительно, общение приносит двусторонний эффект. Это диалог. Это диалог на равных, где дети себя чувствуют взрослыми, а взрослые поражаются креативности, свободе и бесстрашию детей. Зачастую действительно можно брать детские проекты и, основываясь на них, делать дополнительные бизнесы для себя. Мы очень благодарны бизнесу, который поддерживает нашу бизнес-школу, который делится своим опытом, знаниями со студентами. Мы очень благодарны посольству США Александре Егоровой, которая посетила и была участницей жюри сегодняшнего мероприятия. Мы благодарны компании Intel, которая поддержала инновационное образование в части технических разработок наших детей. Действительно, много детей сейчас очень продвинуты в программировании, в технике. И поддержание и предоставление детям базы знаний в их начинаниях только дает мощный-мощный старт вперед.
Скажите, а какие еще дисциплины, или это не в том представлении школы, в котором, допустим, я думаю, это... Как это выглядит? Как выглядит обучение?
Это точно школа не в таком представлении, как вы себе думаете. Здесь нет шаблонов, здесь даже книги веселые. Правда, Тимур?
Очень веселые.
Здесь все очень свободно, открыто. Наш формат — это максимум интерактива. Здесь приобретаются знания благодаря ролевым играм, благодаря получению опыта через осознание. Когда ты побывал в роли покупателя либо банкира и понимаешь уже, с какими функциями, проблемами сталкивается каждое звено, тебе это очень естественно. И не надо учить 3 параграфа книжки и сдавать на 12 баллов. Это остается с тобой навсегда.
То есть, я правильно понял, это деловые игры, да? Это не просто...
Деловые игры — это игры командообразования, личностного роста. Мы проводим тимбилдинги для возможности получения детьми понимания, что каждый индивидуальный, каждый крут, классен. И не надо опасаться выражать свое мнение. Надо просто быть таким, как ты есть, и быть уверенным, что у тебя все получится.
А как стыкуется это с обучением в средней школе, или там в лицее, или где еще?
Это параллельное образование, субботнее. Мы никоим мере не мешаем общеобразовательным программам, не нужны, действительно, это основа, база для любого человека. Но мы даем надстройку, такую базу, которая помогает перенести полученные знания в реальную практическую жизнь. Это и экономика, и маркетинг, как я уже сказала, генерация идей, ТРИЗ, устройство фирмы. Мы занимаемся по субботам.
Спасибо.
У меня вопрос к юному изобретателю, к Тимуру. Тимур, скажи, пожалуйста, что тебе сказала жюри, когда ты представил свой проект? Как оно отреагировало?
Жюри были... У них было... Достаточно много вопросов по самому чаю. Меньше по чай-машине, так как я ее достаточно хорошо описал, и у них вопросов почти не было.
А ты и чай придумал свой?
Нет, я отвечаю за чай-машину. Я отвечаю за техническую часть, так как я в будущем хочу быть изобретателем. Мне это очень нравится.
А ты можешь описать нам свою чай-машину? Как она выглядит?
Чай-машина выглядит как кофемашина, только она для чая.
Все логично, спасибо. А ты говоришь, что были вопросы по чаю у комиссии. А что за вопросы были тогда?
Почему мы выбрали именно вот эти функции чая, как укрепляющий, бодрящий и успокоительный?
То есть, кроме бизнес-проекта, вы еще и разработали модель как стратегию развития бренда и разработали основные позиции по этому поводу, да?
Да. Кстати, мы эти уже 3 чая уже создали и жюри представили.
Жюри. То есть все-таки чай вы разработали свой?
Да, конечно, у нас он уже создан.
Расскажите о нем. Я люблю чай, просто вот я пью как раз чай, и он закончился. Вот расскажите мне, пожалуйста, о чае.
Это чай травяной, и он полностью сделан из натуральных веществ, то есть там имбирь, там женьшень и все такое, всякое такое.
И когда планируется этого. Запуск?
Запуск планируется, когда мы уже сделаем свою первую модель чай-машины, и когда мы уже будем осознавать, что мы уже готовы к первым неудачам и к первым успехам.
Это будет, естественно, все детали, все запчасти будут, и чай, собственно, украинского производителя.
Да.
Супер.
Это был Тимур Тыква, маленький изобретатель, юный школьник, который сегодня на бизнес-форуме представил уже свою бизнес-стратегию. А у меня вопрос к управляющему партнеру бизнес-школы «Мини-босс», к Ирине. Скажите, какие проекты сегодня получили рекомендации от жюри? Рекомендации к тому, чтобы вкладывать в них, возможно, средства, к тому, что их нужно действительно реализовывать.
Очень неординарный проект был у наших подростков. Надо заметить, что все ученики, представившие сегодня свои проекты, это ученики первого курса обучения. И они были на равных, хотя разный возраст, но абсолютно на равных. 12-летние ребята придумали идею представление возможности зарядки мобильных телефонов, планшетов в массовых местах, таких как спортивные центры, торговые центры, но не за деньги, как мы обычно привыкли, или у нас даже такого не так много есть, универсальные средства зарядки, а за выброшенный мусор. То есть ребята хотят популяризировать и привить культуру чистоты, чтобы люди учились сортировать мусор, не выбрасывали где попало, выбрасывая в специальный отсек их шкафа для зарядок, выброшенный мусор трансформируется в минуты зарядки. Поэтому то, что у вас сядет батарея, вы останетесь посреди города без связи, и у вас пропадет встреча, либо вы не будете знать, как скоммуницировать, это исключено. Ребята уже разработали идею, и у них есть четкое понимание, как эту идею продвинуть. Они даже создали сайт свой собственный.
Очень интересно. А как эту идею реализовать?
Ну вот, на самом деле, очень несложно. Оказывается, все гениально просто. А внешний вид — это шкаф. Надежный, защищенный шкаф, который состоит из 10 ячеек. В каждой ячейке универсальное зарядное устройство. А рядом с этим шкафом справа есть такое отверстие, где бросается бумажный либо пластиковый мусор. Он попадает на транспортировочную ленту, в которой устроены весы, и они сразу трансформируют граммы, проверяют, что это за мусор, и трансформируют в минуты. Минуты, позволяющие давать заряд телефону, передаются на карточку. Можно использовать деньги, можно использовать карту, например, дисконтные карты торговых центров. Сегодня у вас есть мусор. Выбросили мусор, себе саккумулировали на вашу дисконтную карту минуты. Послезавтра у вас нет мусора, но закончился заряд. Вы воспользовались такой услугой.
Сложно себе представить, на самом деле, что этот проект создали подростки, дети, да. В принципе, школьники. Я думаю, что немногие взрослые способны, в принципе, реализовывать или даже генерировать такие идеи. У меня следующий вопрос. А что эти дети, которые представили сегодня проекты на бизнес-форуме, какие их дальнейшие действия? То есть есть действительно инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в реализацию этих проектов? Или как осуществляется продажа этой идеи?
Прежде всего, нам надо еще пройти второй этап нашей деятельности. На сегодня задача была создать свою идею и презентовать ее. То есть разобраться в организационных процессах, в понимании, какие ресурсы необходимы и как создать наш проект. Следующим этапом является получение уже результата. Поэтому есть сегодня уже большие достижения в том, что мы получили несколько грантов на развитие проектов. Это позволяет ребятам закупить материалы и превратить свою идею в материальное – предмет, объект, услугу. За следующие 2 месяца ребята будут посещать курсы, которые позволят более глубоко изучить их проект. Они будут проводить переговоры с компаниями, потенциальными партнерами. Свои продукты мы попробуем продать и получить первую прибыль. Те результаты, которые мы получим, 28 мая мы презентуем на национальном чемпионате SAGE, чемпионат социально ответственного бизнеса. Это система, которая взращивает новую генерацию, новое поколение, которое живет осознанно, с пониманием своей миссии в жизни, с пониманием, что мир вокруг нас может стать лучше, но только начни с себя. Бизнес-школа «Мини-босс» является единственным в Украине представителем системы SAGE, и мы имеем право презентовать Украину, от имени Украины, свои проекты вести на мировой чемпионат. Поэтому победители национального чемпионата награждаются поездкой на мировой чемпионат SAGE, где участвуют 24 страны в конкуренции. Америка, Канада, Япония, Китай, Филиппины, Африка. В прошлом году, в августе, мы привезли из Кореи 2-е место в мире. Это очень достойный успех. Украина, поверьте, лучше. В 2005 году мы привозили абсолютное первенство, стали чемпионами мира по детскому предпринимательству.
А что сейчас с этими проектами? Простите, перебью вас.
Да.
Вот те,
часть
которые
из них
второй.
Вошли в практику, в историю. Есть несколько вариантов. Порой дети, придумывая проекты, продолжают свои проекты. Они повторяют либо из года в год, либо занимаются разными проектами. Например, 2 девочки 10-летнего возраста несколько лет назад придумали журнал, называется M-Kids, с тематикой подросткового содержания. Мы знаем, что много есть журналов до 10 лет содержания, «Пизнайка», творческие журналы. Для подростков, где бы они обсуждали темы близкие, им очень мало. Этот сегмент очень был узок и не открыт, по сути. Две девчонки начали самостоятельно писать, фотографироваться, сфотографировать друзей своих, таких же, как они, обсуждать прически, танцы, музыку. И на удивление журнал такой популярности обрел, что сейчас он продается в городе Одесса в каждом киоске «Союз печати». Стоимость журнала 30 гривен, девочкам по 15 лет сейчас, и не являются уже частью кормильца в семье.
Ничего себе. Как попасть, последний, наверное, вопрос, как попасть к вам в школу? Как попасть к вам в школу?
Спасибо за вопрос. На Украине 6 городов имеют школы, бизнес-школы мини-босс. Мы не устраиваем испытаний для детей в виде тестов по математике. Но для нас очень важна психологическая готовность. Если ребенку интересно, он с нами.
Отлично, спасибо. У меня вопрос к Тимуру. Тимур, ты знаешь стихи? Есть какие-нибудь любимые стихи или любимые писатели?
Настойко мой любимый писатель.
Угу.
Читаю его книги каждую ночь перед сном.
Я напомню еще раз, что в гостях у Громадського радио Ирина Мельниченко, управляющий партнер бизнес-школы «Мини-босс»,
и Тимур Тыква, маленький юный изобретатель, который сегодня на бизнес-форуме представил уже свой собственный бизнес-проект.
Я спросил об этом не зря. Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Я спросил об этом не зря, и через несколько секунд, я редко такое делаю, но через несколько секунд все-таки вот сделаю.
Десь проходила ніжність між нами і спинилась, і кликала нас, і не вміла стати словами, бо не знала для себе нас. Звалась ніжністю, звалась приязню, вміла ждати і чатувати. Я тримала її, мов на прив'язі, щоб не сміла мене чаклувати. Вчора жила
«Королівські зайці» в эфире громадського радио, и песня называется «Нежность». И эту песню мы включили совершенно не зря. И перед тем, как сказать, почему мы включили эту песню, хочется прочитать небольшой отрывок, если вы не против. «Кохай, бо час тебе не жде. Він забирає твої дні і ночі. Кохай, допоки тіло спрагле і молоде. Бо в старості кохають тільки очі». Це Ліна Костенко, і сьогодні в неї день народження. Ми всім колективом громадського радіо вітаємо її. І ця пісня була на її слова, і саме вчасно, і саме в тему, можна так сказати.
А программа «Киев-Донбасс» продолжается. И прямо после выпуска новостей мы с Алексеем Бурлаковым вернемся в студию.